Сегодня мы собрались для того, чтобы вспоминать о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. И для того, чтобы этот пример страдающего Христа научил нас чему-то, мы воспоминаем, мы провозглашаем смерть нашего Господа. Я хочу сегодня читать о суде, на котором осудили Иисуса Христа, и о реакции Христа на эти осуждения. У него, можно сказать, было три суда, можно сказать, даже четыре или три суда. Был во дворе первосвященников в Синедрионе, был перед римским судом, он был перед судом царя Ирода, он был перед несколькими судами. И вот какая у него реакция, что он говорил на все это? Первое место читаю в Евангелии от Марка, 14 глава, 60 стих. Марка 14:60. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего десною силы и грядущего на облаках небесных». Следующую главу читаем, 15 главу. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион составили совещание, и, связав Иисуса, отвели и предали его Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь ли, как много против тебя обвинителей?» Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился, но он молчал. Мне бы хотелось обратить внимание на эти слова евангелистов, которые приводятся практически во всех Евангелиях, и особенно у Марка, который отмечает молчание Иисуса Христа. Христос очень много говорил, Он учил. Его Слово всегда было со властью, Его Слово всегда было силой, Его Слово всегда было вовремя, Его Слово всегда несло людям утешение. Христос мог одним словом остановить бурю. Он мог приказать ветру, и ветер утих. Он мог приказать морю, и море успокоилось. Он мог повелеть, и легион бесов, выйдя из бесноватых, вошли они в стадо свиней, и стадо свиней бросилось крутизной в море. Иисус мог одним вопросом привести в замешательство самых искусных учеников фарисейских. Он мог задать им вопрос: «Чье это изображение? Кесарева? Так отдавайте Кесарева Кесарю, Божье Богу!» И приводил их в замешательство и в смущение. Христос мог сказать одно только слово, и вышел умерший, который уже был 4 дня во гробе, который уже разложился, необратимые процессы уже прошли в его теле, в его организме, там уже не было жизни. Там была смерть и тлетворные процессы. Христос произносит слово: «Лазарь, выйди вон». Если бы он назвал другие имена, и другие люди бы вышли, и не так важно, сколько бы они ни находились в тлении. Однажды даже сотник, римский сотник, отвечая ему, сказал: «Учитель, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой», который пришел ко Христу за исцелением слуги. Он говорит: «Ибо я, хоть и подвластный человек, тысяченачальнику, например, но я говорю слово своим воинам: одному иди, и он идет, второму приди, он приходит, сделай то и делает. И ты скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». На расстоянии скажи слово. Слово Христа имело силу. Слово Христа несло жизнь. Слово Христа несет утешение, назидание каждому из нас. Но вы знаете, молчание Христа тоже очень много нам говорит сегодня. Христос молчал. Бывают случаи, когда мы молчим. Бог вообще дал нам удивительную способность членораздельной речи. Это только у Божьего творения, у человека есть такая способность говорить вот так, как мы говорим. Да, животные общаются, дельфины под водой, на расстоянии многих километров, и кашалоты, они слышат и различают звуки, это уже проверено учеными, они на расстоянии десятков километров, если даже говорят не сотен, могут различить сигнал под водой. Рыбы тоже разговаривают под водой, но Бог дал человеку особенную власть иметь слово по образцу Божьему. Бог дал человеку способность общаться, членораздельные речи, для того, чтобы мы понимали этот особый подарок и правильно пользовались нашей речью. Наша речь, к сожалению, сегодня засорена не только иностранными словами. Наша речь сегодня засорена разными фразеологизмами. Она заполнена различными ругательствами. Я даже так скажу, ругательствами, уже облеченными в простую человеческую форму. Когда человек отправляет тебя в баню, это не значит, он отправляет тебя помыться. Это значит, он посылает тебя по определенному адресу. Сегодня даже ругательства, которые они вошли или входят в обиход некоторых верующих. Мы произносим иногда некоторые слова, обидные слова, тогда, когда надо бы молчать нам. Сегодня. Почему мы молчим иногда? Люди молчат иногда. Первая причина, почему молчит человек, потому что ему просто нечего сказать. Он молчит, ему нечего сказать. Человек молчит, потому что ему стыдно, и он молчит. Человек может молчать, когда он обиделся. Много лет, когда я работал на Невзе, у нас был один человек, разметчик. Он рассказывал за свою жизнь. Когда он только женился, поженились со своей женой, что-то между ними произошло. И, говорит, жена молчала 2 года. И потом я ее выгнал. Вчера мы посетили одну старицу в Ростове. И смотрю, она выходит с соседней квартиры, выходит ее соседка. И эта старица что-то пытается говорить соседкой, а соседка не отвечает. Мы столкнулись так с ними у дверя. И потом эта сестра верующая рассказывает, что недавно эта соседка обвинила меня в том, что я 10 лет назад украл у нее 2 или 3 банки. Пустых банки, стеклянные. И вот она со мной теперь не разговаривает. Бывает такое, что мы с кем-то не разговариваем, потому что мы обиделись. Бывает, люди не разговаривают или молчат из-за высокомерия. Они не считают себя, вот как бы сказать, вправе разговаривать с этим человеком, не просто высокомерно молчат. Бывает, люди молчат, потому что слова в этот момент не нужны или лишние. Вы знаете, по Конституции нам дано право иногда молчать. Право молчать, право хранить молчание. 51-я статья Конституции, первая ее часть, говорит о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя или своих близких на суде или на допросе. У нас есть по Конституции право. И мы можем им воспользоваться, если мы не хотим общаться. Если наша речь сегодня может, ну, как бы плохо повлиять. Мы не хотим общаться, может быть, без адвоката, когда нас куда-то приглашают. Мы можем воспользоваться 51-й статьей Конституции. Ну почему молчал Христос, когда его допрашивали? Христа водили по разным судам. Его забрали вначале на религиозную такую тему. Перед Синедрионом вначале его судили. И тоже он не всегда что-то им говорил, а в некоторых случаях он молчал. Христа повели к царю, к Ироду. Он у Ирода был, он был у Пилата. И тоже не всегда он там говорил. Я вот размышляю и думаю, а мог ли Христос оправдаться, если бы он начал оправдываться? Мог. Если он мог одним вопросом, одной фразой поставить в тупик самых искусных этих фарисеев и книжников, он мог бы. Но если бы Христос не промолчал, если бы Христос начал оправдываться, он бы оправдался, и он бы ушел, возможно, от суда, то не оправдались тогда бы мы с вами, братья и сестры. У нас тогда бы не было оправдания. Мы не смогли бы оправдаться перед небесным судом, если бы Христос не смолчал. Мне вспоминаются слова Экклезиаста 3.7. Время говорить и время молчать. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Всему свое время, говорит Экклезиаст. Он говорит, что есть время говорить. Есть время, когда мы должны говорить. И мы должны говорить в это время. И нам нельзя молчать в это время, потому что наше молчание может быть преступным молчанием. Но есть время, когда мы должны молчать. Бытие 39 глава говорит нам о молчании Иосифа. Был такой Божий человек. Был такой один из младших братьев в большой семье, не очень дружной, но большой семье патриархов. Был такой человек. И однажды его клеветали. Оклеветала жена Потифара, потому что не согласился с ней вступить в преступную аморальную связь при любодеянии. И она его клеветала. И вот приходит вечером с работы ее муж, начальник дворца, начальник стражи, человек весьма властный. И она ему жалуется, показывает одежду Иосифа. Вот он был у меня, он хотел сделать мне насилие, но я убежала, я схватила его за одежду, и одежда осталась у меня. Почему не оправдывался Иосиф? Почему он молчал? Может быть, потому что Потифар не был готов выслушать. Человек, который воспален ревностью, он не воспринимает логические доводы. Человек, который в пылу гнева своего, он не готов слушать. И нам, вы знаете, не всегда надо говорить, когда наш собеседник гневается. Надо дождаться момента. Вот я никогда не смог с Валей поругаться за 30 лет совместной жизни. С ней нельзя было поругаться. Она не ругалась. Я мог иногда повысить голос. Она просто замолкала. Но проходило время, мы все успокаивались, и она аккуратно доносила свою точку зрения. И я понимал, что я был неправ тогда. Есть минуты, есть общение между людьми, когда нам надо просто помолчать. Когда не надо сыпать аргументами в пылу, в нервном срыве. Не надо это делать. Надо иногда помолчать. И когда люди придут в состояние, когда они будут способны слушать, вот тогда надо говорить. Христос много говорил, Христос много учил. Мы видим Его молитвы, мы слышим Его молитвы, мы слышим Его учения, Нагорную проповедь, а заповеди блаженства, они вот записаны перед нами, потому что Христос учил, и Его слова до сих пор учат и наставляют нас. Но пусть научит нас молчание Христа. Есть еще один праведник, Иов, который тоже в один прекрасный момент, он просто замолчал перед Богом. Иов 39:33, он говорит, «Руку мою полагаю на уста мои, что я говорил, теперь я не буду говорить». Иов очень много общался с Богом. Он в сердцах, в болезни, в напряжении высказывал Богу различные свои претензии. Он задавал Богу вопросы. Он сыпал Богу вопросами. Он общался с Богом, на уровне вопросов его общение происходило. Но потом Бог начал разговаривать с Иовом, и Иов услышал Бога. И он произносит эту фразу, замолкая, «Руку мою, мою руку полагаю». Это не кто-то закрывает нам рот, братья и сестры. Мы сами полагаем свою руку на уста наши и замолкаем, и начинаем слушать Бога. Для того, чтобы слушать и выслушать другого человека, надо просто иногда замолчать, чтобы услышать другого человека, не перебивая. А потом, когда есть пауза, тогда надо говорить. Совсем потрясающий пример молчания описал пророк Исаия в 53 главе, 7 стих. Он описывает страдания Христа. И он за 700 лет предсказал, что Христос на суде будет молчать. Исаия 53:7. «И не открывал уст своих, как агнец, предстерегущими его, безгласен был, он описывает пример страдающего Христа как пример страдающего Агнца. Не все перед судом молчат, не все перед смертью молчат. Я помню, в детстве, мы были в детстве, родители завели свинью дома для того, чтобы как-то прокормить большую семью. И вот нас, Машка ее звали. И вот настала пора для того, чтобы ее уже принести в жертву. Ради детей, зимы приближающейся, позвали несколько крепких мужиков для того, чтобы ее вытащить из этого сарая, для того, чтобы ее зарезать. Вы знаете, визг этой свиньи было слышно по всему поселку. Христос молчал, как агнец, предстригущими его безгласен был и не открывал уст своих. Он был нем и безгласен, потому что Христос молчал. Он приводит пример Исаию как страдающего и молчащего агнца. На самом деле, если ведут ягненка, если ведут агнца, то он молчит перед тем, как его заколят. Христос молчал. Есть замечательный стих Зиновия Джулая. И песня есть такая, он написал и стихи, и музыку. Она так и называется. Даже есть песня «Возрождение», 2390 номер. «Христос молчал, ему связали руки», называется стих. И там есть такие строки, последние куплеты. «Смолчи, как он, прости обиды, горе, и тотчас смолкнет бурная волна в твоем разбитом сердце, как на море, поверь, мой друг, наступит тишина. Под небом здесь всему свое есть время. Дай мудрости нам, Боже, различать добро и зло, твоим заветом внемля. Где надо говорить, а где молчать?» Христос говорил, он учил. Христос молчал, он тоже нас чему-то учит. И еще один случай мне вспоминается, который рассказывает уже как пример, как притчу. Было два брата. Близнецы, они были очень похожи друг на друга, но один был христианином и вел добрую жизнь, порядочную жизнь, второй был преступником, второй был человек, который нечестным образом добывал себе пропитание. И однажды этот человек, он часто слышал от своего верующего брата, что надо остановиться, надо покаяться, но он не внимал, он продолжал жить так, как он жил. И однажды во время кражи их застали на месте, ему пришлось отбиваться, ему пришлось пойти на уже другую статью, на грабеж, ему пришлось убить этого человека, который его застал. И вот он, преследуемый толпой родственников и соседей, пытается скрыться. Одежда его была вся уже окровавлена, и он уже был сам весь побитый, и он пытается скрыться. Он нигде не мог скрыться, потому что погоня преследовала его по пятам. И вот он ничего лучшего не мог придумать, как он вбежал в дом к своему родному брату и говорит: «Спаси меня!» Брат посмотрел на него, все понял. Он слышал крики приближающейся погони. Он ему сказал одно: «Снимай свою одежду». Он снял свою одежду, он дал ему свою одежду, одел его окровавленную и просто вышел на улицу к толпе. Толпа его забрала, толпа его побила, толпа привела его к судье и осудили. Брат молчал. И вынесли ему приговор смертный, должны были его казнить. И вот рассказывают, что этот человек все-таки пришел в себя. Коснулось его сердце вот такая жертвенная любовь его брата. И он решил пойти во всем признаться. И он пришел туда, говорят: «А твоего брата уже казнили, ты не успел». Он говорит: «Я преступник, я виновен». А он говорит: «Уже поздно, за твой грех уже умер твой брат. Он только тебе записку написал и просил тебе передать». И брат написал ему: «Я в твоей одежде умираю за тебя, а ты в моей одежде живи для Господа». Брат молчал. И потому его осудили. Он молчал. И потому приговор привели в исполнение. Таким образом, он спас своего родного брата. Христос тоже молчал. И его молчание сегодня оправдывает нас с вами, когда мы придем к Богу в покаянии. Поэтому я хочу предложить нам следующий такой вывод. Слова Христа, они дают нам жизнь и многому нас учат, но многому учит нас и молчание Христа. Не всегда нам надо оправдываться, не всегда нам надо говорить, не всегда нам надо отстаивать свою точку зрения в нашем запале, в нашей гордыне. Обязательно, чтобы было, наше мнение было последним, оно восторжествовало. Христос говорит, в некоторых случаях не надо это делать. В некоторых случаях надо просто молчать. Следующий урок, который мы можем извлечь из молчания Христа, что нам не надо молчать там, где нам надо проповедовать. Нам не надо молчать там, где мы должны сказать «О Господи». А мы иногда стыдливо молчим там, где надо нам говорить. Нам надо засвидетельствовать человеку, но у нас куда-то слова подевались. Нам надо засвидетельствовать человеку, но мы думаем, что неподходящая возможность для этого. Нам надо сказать человеку, но мы не говорим, потому что считаем, что не очень подходящая обстановка, и я, может быть, не являю пример в этот момент, добрый пример христианина. Но нам не надо молчать тогда, когда нам Господь ждет от нас слово «прости». Нам не надо молчать тогда, когда мы должны попросить у человека прощения, извинения. Мы молчим там, где нам надо бы сказать. Обязательно надо попросить прощения, не молчать там, где нам надо исповедовать грех свой. Не молчите там, братья и сестры, когда надо покаяться в грехах. Вот это молчание наше, оно преступно. Это молчание аморально. Это молчание губительно для нас, если мы молчим тогда, когда нам надо исповедовать наш грех и просить у Бога или у людей прощения. И пусть страдающий за нас Христос, страдающий и молчащий за нас Христос, Он научит нас тому, где надо нам говорить, а где молчать. Под небом здесь всему свое есть время. Дай мудрости нам, Боже, различать, добро и зло Твоим заветом внемля, где надо говорить, а где молчать. Аминь.